Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас движение. Начнем.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Напряженная ситуация сейчас при подъезде к Ленинградке по внешней стороне. Там дорожно-транспортное происшествие. Между Калужским шоссе и Каширским шоссе тоже пробка внешняя и внутренняя стороны. Будьте внимательны. И на востоке пробка между Носовихой, Хордой и, соответственно, Старой Рязанкой. Третье транспортное кольцо вообще туго примерно с Лужнецкой эстакады по внутренней стороне до, соответственно, Сокольнического вала. В обратную сторону то же самое. А также пробка внешняя сторона Лефортовского тоннеля, Садовое кольцо, вообще желто-коричневое все, поэтому там сложно, запасайтесь временем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Про риск блокировки Балтийского моря поговорим, потому что Евросоюз решил поручить Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью. В Роспотребнадзоре заявляли о росте заболеваемости корью. В Олимпийском комитете международном предостерегают от участия в проводимых России играх дружбы. Говорят, что санкции тогда против спортсменов под угрозой. И депутат Останина надеется на введение предмета семьеведения в школах в 2024 году.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня Financial Times написала, что Евросоюз поручит Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. По данным издания, речь идет о танкерах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие в рамках закона позволяет странам Евросоюза проверять суда, которые могут представлять угрозу для окружающей среды. Но подоплека известная. Есть ощущение, что страны, европейский ряд стран пытаются просчитать варианты возможности блокировки акватории Балтийского моря для Российской Федерации. Станислав Митрохович с нами, эксперт фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли утверждать, что блокада Балтики все ближе?
Ну, вопрос в том, что для того, чтобы это было реально, надо поднять ставки в игре. Надо же не просто угрожать этой блокадой, надо ее реально осуществлять. А это вообще-то напоминает ситуацию, близкую к казус Белли. И если этого не было, например, в 22-м году, то не было больше еще 23-го года, не совсем понятно, почему же европейские страны, стоящие за ними, там, американцы в военном смысле, будут готовы рисковать именно сейчас. Я думаю, они сами до сих пор не готовы на подобные шаги. Опять же, понимаете, вот американцы долгое время рассказывали про то, что очень важно соблюдать свободу мореплавания, да, и это был одним из их аргументов, почему они против китайской там позиции по Южно-Китайскому морю, почему, значит, китайцы не должны какие-то там проливы под контроль. А здесь, оказывается, это нормально. Вот запечатайте торговлю там российской нефтью. Опять же, а если российские танкеры или танкеры третьих стран, которые везут российскую нефть, если они не хотят останавливаться, там что, будет прям использование военной силы без риска дальнейшей эскалации? Мне кажется, они сами понимают, что это рискованная история. Не говоря уже о том, что в экономическом смысле, если действительно значительная часть российской нефти не будет идти через Балтийское море, то банально будет дефицит нефти и нефтепродуктов в мире. Потому что сейчас мировая экономика так устроена, что российские нефти и нефтепродукты являются ее значимой частью энергобаланса. И их ничем не заменить без роста цен, то есть без дефицита и роста цен. Это еще один аргумент, почему лишний раз здесь, что называется, жестить не стоит. Может быть, они просто ждут, пока цена на российскую нефть снова снизится к тому уровню, которым она была, ну, там, несколько месяцев назад. Просто мы сами привыкли, что в конце лета, там, и начало осени наша нефть стоила около $80 в порту отгрузки. А сейчас она, если верить, кстати, агентству Argus, на которое ссылался Bloomberg, там вчера-позавчера, вроде как цена упала на уровень чуть ниже 70. Ну, если мы вспомним, что было полгода назад и раньше, там какая цена на российскую нефть была в районе 60, даже меньше. И мы, кстати, выжили. Может, европейцы считают, что, ну ладно, если цена сейчас сойдет вниз, потому что на какое-то время мы заодно объявим, что вот эти вот наши пугалки относительно блокады и прочее, они сработали, и можно будет отчитаться перед американцами. Тоже вариант.
Станислав, но здесь просто интересно, какова юридическая все-таки, юридическое обоснование, то есть действительно ли законодательство устроено таким образом, что если нет западной страховки, то, соответственно, эти танкеры могут быть остановлены в европейских, например, территориальных водах? Или же это все-таки, ну, в большей степени как пытаются подтянуть под политическую реальность?
Мы живем в мире, в котором юридически все обоснования всех уже интересуют только постфактум. Mm-hmm. Когда каждая страна что-то сделала, и она просто пытается свои действия облечь в какую-то более-менее приемлемую форму. Ну, по крайней мере, это касается Запада уж как минимум. Какая там правовая база? Она очень шаткая. Значит, есть конвенция ООН по морскому праву 1982 года, который, начнем с того, что не всем признается еще. Самый яркий пример – американцы. И, кстати, Турция еще к вопросу о проливах там, в Черном море. И даже внутри этой конвенции, даже те страны, которые ее признают, и то могут по-разному ее там, интерпретировать, как очень часто бывает с международными документами. Так, как часто говорят, юристы даже в международном праве нет законодательства, потому что нет суверена, есть только международное право, то есть там где есть договора и обычаи, не более того. Там же нет правительства, которое следит за выполнением некого обязательного закона. Есть территориальные воды, есть исключительно экономическая зона в соответствии с этой конвенцией. В территориальных водах, да, страна может, это ее собственная территория, делать что угодно. Но есть исключительно экономическая зона, и там так просто нельзя запретить проходить ни гражданским судам, ни даже военным кораблям. А если начать это делать, то это уже такая своенравная интерпретация. Ну, Россия заявит свою позицию, там, в том числе в Совбезе ООН, и тут уже будет третья такая точка зрения, что вот у нас своя позиция, как в случае с Крымом, да, там юридическая, а у них своя. Но тогда это не привело к попыткам, как бы, с помощью танков и самолетов, и ракет доказывать, кто прав. Готовы ли они сами к этой эскалации? Честно говоря, вот за последние там несколько месяцев, когда украинское наступление на юге там провалилось, да, скорее пошел такой тренд, что будем готовиться к какому-то там замерению по корейскому сценарию, да, там линия соприкосновения будет зафиксирована. А тут, получается, вместо того, чтобы готовиться к этому замирению, да, там, они что, сами готовы к эскалации вместо войны там на территории...
Ну, может быть, они тестируют, ну, то есть, условно здесь, знаете как, все же тестируют, красная линия уже крамола, выражение, но по факту, то есть, условно, если бы Российская Федерация в ответ на эти заявления направила бы пару каких-нибудь корветов или эсминцев туда, то, соответственно, наверное, вопросы бы отпали сами по себе.
Ну, до этого же дело так или иначе может дойти. Понятно, возможно, что российское военное присутствие в Балтике, там, на уровне корветов, оно не очень мощное. Балтика со всех сторон простреливается современной авиацией, ракетами, и стран там НАТО гораздо больше, естественно, их общий там потенциал, в том числе воздушный, гораздо больше. Но в России тоже есть, мягко говоря, какие-то вещи. Есть известное понятие лестница эскалации. Вы сделаете что-то одно, ваш соперник сделал больше, и там дело дойдет до того, когда уже дело будет не в Балтийском море. И вот мне кажется, что с учетом, ну, как бы ставок в игре, когда проще договориться, чем как бы рисковать совсем уж масштабной конфронтацией, здесь, мне кажется, все-таки, ну, страны Запада, мне кажется, к ней не готовы. Иначе бы мы видели даже ситуацию по Украине другой. Иначе они бы поставляли больше оружия на Украину. То есть не десятки танков, там, а сотни, да. Перестроили бы всю свою промышленность, там, своим людям рассказывали, что нужно ездить, идти воевать. Они же этого не делают. Наоборот, мы последние месяцы видим статьи в западной прессе о том, что там, ну, может быть, какие-то будут договоренности. Но зачем же тогда в этой ситуации разжигать полномасштабный пожар на Балтике? Либо это просто вот угроза, ну, знаете, способ сказать, ага, сейчас всех напугаем там перевозчиков, Россия, конечно, снова будет стоить до $60. Ну, как оно было, кстати, весной 23-го года. И все, видите, мы американцы, мы молодцы, мы, в смысле, европейцы. Мы их там напугали, смотрите, прайс-кэп там более-менее соблюдается. Если это их устроит, ну, может быть.
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Вас благодарю. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, финансового университета при правительстве. С вашей точки зрения, какие действия здесь можно предпринять? Потому что Евросоюз решил поручить Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью. Западная пресса об этом пишет. Речь идет о танкерах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие в рамках закона позволяет странам Евросоюза проверять суда, которые могут представлять угрозу для окружающей среды. То есть в данном случае борьба за экологию, она, ну, как бы становится неким поводом. То есть, условно, страховки, выданные Лойдсом, признаются всеми в Европейском Союзе. Страховки, выданные, соответственно, российскими страховщиками, которые сейчас занимаются страхованием этих перевозок, или, например, там, китайские какие-то страховщики, не признаются. И в данном случае какие действия могут быть? направить туда пару каких-нибудь корветов. Например, кстати, 9 ноября корвет «Сообразительный» Балтфлота провел учение по поиску подводной лодки на Балтике. Вот. И возникает здесь, конечно, вопрос какой. Действие Российской Федерации какое? То есть оставить это без внимания и, соответственно, ограничиваться... Давайте проголосуем даже. Вы говорите, что нужно оставлять без внимания, потому что в данном случае мы имеем дело с некой попыткой манипуляции повесткой. И, ну, напугают перевозчиков. Ну, и дальше что будет? Вот напугают перевозчиков, например, вдруг они будут отказываться от перевозки российской нефти. Или не будут, кстати. Вы говорите, что да, это попытка манипулировать повесткой, поэтому реагировать остро на это все не надо. 134-21-35. Ну, выдать какой-нибудь релиз или ноту протеста, заявляя, что есть у нас законодательство о свободе торговли, есть законодательство о проливах, и поэтому нужно этим законам следовать. 134-21-35. 134-21-36, пару корветов каких-нибудь направить? Ну, как-то направить суда, которые можно было бы, не знаю, там, эсминцы какие-нибудь, корветы или еще что-то, направить на Балтику просто в качестве демонстрации. Ну, как американцы направили в Средиземное море свои корабли, свои самолеты туда, потому что Израиль проводит операцию в секторе Газа. Ну так, на всякий случай просто. И вот здесь с Балтикой то же самое. Говорите вы, 134-21-36. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Ну, ситуация действительно тонкая. Знаете, в чем она тонкая? То, что в какой-то мере датчане, европейцы даже где-то правы. Объясню, почему. Потому что у Лойца есть опыт покрытия убытков таких. А вот у тех компаний, которые сейчас пишут бумажки, скорее всего, такого опыта нет. Это мало известные компании, какие-то вновь созданы.
Но вы же понимаете, что здесь не про экологию речь идет.
Подождите, я говорю так вот с точки зрения страхования. Будет ли этот опыт? Не будет, неизвестно. Поскольку вообще весь мир работал всю жизнь по вот этих вот событий действительно на Лойте, поэтому вот так вот они, где-то они оправданы.
Нет.
Как это решить? Заблокировать северные проливы все северным флотом. Балтийский, бог с ним.
Проливы северного... Да, с севера, кстати, да, тоже вариант. Действительно, спасибо большое. 7373-948, телефон прямой эфир. Понятно, что здесь как бы причина, то есть в данном случае как-то нужно политический жест обрамить в юридическую плоскость. То есть что мы очень опасаемся, что вдруг что-то где-то на каком-то танкере прольется, и, соответственно, они не смогут покрыть. Мы очень обеспокоены этим. И поэтому мы не будем пропускать или даже блокировать эти суда. Действительно. А то обычно, конечно, так все и делается. Ну, то есть, получается, скажем так, естественно, Лойц недовольны были тем, что теперь страхуются суда и есть серый танкерный флот. Это очевидно совершенно. Но вы же понимаете, что даже если где-то в глубине души они правы, то по факту это просто политический жест. Ну, политический жест, правда. До этого мы помним с вами заявление эстонцев, которые говорили, что если мы докажем, что есть какой-то российский след в повреждении трубопровода Baltic Connector, то мы, может быть, тоже направим всех своих 300 военнослужащих морских сил Эстонии для того, чтобы они блокировали Балтику от России. Вот такие заявления были. И важно здесь понимать динамику этих заявлений. То есть делается сначала эстонцы, странные заявления делают, теперь датчане. Говорят, Евросоюз поручил. Очень страшно, беспокоимся за экологию. На всякий случай будем блокировать танкеры, которые перевозят российскую нефть. Понимаете? Поэтому, ну, есть какие-то попытки. Очевидно, есть какие-то попытки. Итоги голосования. Все говорят, что надо туда корабли направить. И дело с концом.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Как можно сравнивать авианосцы и корветы, говорит Павел. Фигурально выражалось, Павел. Ну, фигурально выражалось. Имелось в виду какие-то корабли для того, чтобы продемонстрировать. И отбить желание у датчан в попытке блокировать море. Вот и все. Об этом речь. А уж какой выберут, там военно-морской флот точно совершенно совещание соберут и решат все-таки, что туда направлять. Смотрите, с Роспотребнадзором очень интересная тема сегодня вышла, потому что была утром большая статья в «Коммерсанте», согласно которой, значит, Роспотребнадзор заявлял о росте заболеваемости корью в 288 раз. значит, статистика с января по сентябрь относительно аналогичного периода 2022 года. В чем была суть? Было выявлено 8073 случая. Большинство заболевших, это почти 5000, это дети до 14 лет. Нынешняя динамика заболеваемости и число зараженных – рекорд 2015 года. При этом в Роспотребнадзоре выпустили свой релиз, заявляя в том, что эпидситуация под контролем. 77,5% сограждан от числа подлежащих иммунизации были привиты. Наблюдается устойчивая тенденция к снижению случаев заражения. И, соответственно, в некоторых регионах за счет непривитых, в том числе и прибывших из стран ближнего зарубежья, возникает некий рост. Многие средства массовой информации выпустили заметку с заголовком, что в Роспотребнадзоре опровергли информацию о росте заболеваемости корью, но, честно говоря, в этих словах не было опровержения. То есть в данном случае в изначальной заметке была история про то, что рост заболеваемости произошел, и была такая красивая цифра 288 раз, но по факту 8 тысяч случаев Роспотребнадзор обращает внимание на то, что иммунизация происходит. Георгий Викулов с нами, кандидат медицинских наук, директор Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпетического центра медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а каковы основные факторы, которые привели к такому увеличению заболеваемости корью?
Рост заболеваемости высококонтагиозной, высокозаразной инфекционной болезни, каковой является корь, главным образом обусловлено тем, что большое число людей, к сожалению, забыли о том, что существует иммунопрофилактика, и от кори во всем мире, на планете Земля, не существует лекарственного лечения, и только существует эффективная иммунопрофилактика, которая настолько эффективно, что более чем на 95% высокая эффективность среди всех слоев населения. Вторая причина, по которой непосредственно происходит распространение заболевания, это то, что локдауны, связанные с COVID-19, привели к вынужденному пропуску иммунизации, особенно детей. Ну и, соответственно, дети могут заражать членов семьи. Отмечается заболевание и у взрослых сейчас, в том числе в университетах, с объявлением карантина. Корь достаточно высоко заразное инфекционное заболевание. Один заболевший может заразить порядка 16 человек. Ну и, соответственно, в настоящее время проблема кори существует уже на территории 44 регионов страны. Поэтому необходимо, естественно, правильное информирование населения, борьба с фобиями и, соответственно, мифами, которые окутывают вакцинацию, и, соответственно, планомерное решение вопросов, связанных с иммунопрофилактикой.
Георгий Христович, такая статистика, 8073 случая, из них 5000 – это дети до 14 лет. Вот последствия такого роста заболеваний кори с точки зрения общественного здоровья и системы здравоохранения. Ну, то есть в данном случае усилия Роспотреба и Минздрава будут нацелены на то, чтобы купировать распространение, или же мы видим, ну, какой-то очередной виток распространения этого заболевания, а потом будет купирование?
Ну, неважно, как будет потом или сейчас. Меры необходимы, комплексные, параллельно должны решаться все вопросы, необходимые для выявления, соответственно, людей, заболевших, то есть ранняя диагностика, изоляция таких людей, всех контактных должны, соответственно, подвергаться обследованию, все люди из групп риска должны проверяться на наличие антител, если мы говорим про взрослое население. Ну а дети должны вовремя проходить иммунопрофилактику или по национальному региональному календарю вакцинации, или по индивидуальному. Я могу вот просто одну цифру назвать, чтобы было понятно,
давайте,
что такое корь. В 2019 году, еще до ковида, когда было 7,6 миллиона случаев заболевания кори в мире, и из которых 146 тысяч закончились летально. То есть корь – это очень серьезное заболевание. Вероятность развития кориевого энцефалита в 1000 раз выше у тех, кто не имеет иммунитета против кори. Поэтому, конечно, это существенно важно заранее, вовремя решить этот вопрос. Простейший анализ у взрослых показывает, защищен человек или нет.
Какие профилактические меры можно рекомендовать для предотвращения заболевания в свете именно вот роста сейчас заболеваемости корью?
Я уже их назвал, это иммунопрофилактика, это избегать контакта с заболевшими, это изоляция, соответственно, обобсервание людей. Это, прежде всего, это, соответственно, важна эпидемиологическая работа. Понятное дело, что одной работы медицинских работников недостаточно. То есть необходима работа в школах, работа с родителями, в университетах, местах, соответственно, оказания социальных услуг. Потому что масочный режим, он, конечно, в какой-то степени поможет, но в силу высокой заразности кори мы видим, что в некоторых случаях один заболевший может до 30 даже людей заразить. То есть очень быстро распространяется заболевание. А инкубационный период от 8 до дней до 3 недель максимально. И, соответственно, изоляция позволяет избегать дальнейшего распространения заболевания.
А есть ли риски, что вот фобии, о которых вы говорили, заблуждения какие-то, может быть, последствия коронавируса, приведут к снижению иммунизации, общественного иммунитета против, например, каких-то других высококонтагиозных болячек, от которых, ну, традиционно делают прививки? Не знаю, там, краснуха, паротит, полиомиелит.
Ну, это уже давно случилось и неоднократно случается. Это и в отношении гриппа происходит. А вот с прошлого года резкий подъем заболеваемости, потому что грипп никуда не исчезал и не планирует исчезать, и не будет спрашивать разрешения, заражать людей или нет, вызывать гриппозную пневмонию, которая еще называется летальной пневмонией, и со всеми осложнениями, которые связаны с гриппом. Грипп – это один из примеров. Второй пример – это полиомиелит. У нас в 2005 году были близки к освобождению нашей страны, получению сертификата страны, свободной от полиомиелита. Но, к сожалению, завозные случаи из южных стран и неполное покрытие иммунизации. Вот мы видим подъем заболеваемости, в том числе в последние несколько лет. Хотя полиомиелит – это второй пример инфекционного заболевания, при котором отсутствует лечение эффективное, только иммунопрофилактические меры способны предотвратить не только заболевание, но главное, что инвалидизацию детей. И это эффективно и доказано, что это соответствует требованиям доказательной медицины.
Наши слушатели спрашивают, скажите, если в детстве все-таки прививали, а сейчас человеку, например, 40 лет, как понять, нужно ревакцинироваться или не нужно от кори?
Я уже отвечал на этот вопрос. Нужно сдать анализ крови на количественный титр антител. И есть определенный порог, после которого при наличии соответствующего количества антител принимается решение, что человеку не нужна вакцинация. Если титр низкий, тогда ему, соответственно, нужна вот так называемая почищающая вакцинация, однократное введение вакцины, в некоторых случаях двукратное. То есть необходимо проконсультироваться со своим доверенным врачом или с врачом-инфекционистом, иммунологом, кому врачом общей практики.
Слушатели еще спрашивают, в условиях того, что очень много завозных случаев, стоит ли усиливать санитарные меры, например, вводить санитарные кордоны, как это было в случае с коронавирусом, то есть там без прививки не пускаем?
Нет, я считаю, что никакой здесь не санитарный кордон, а я уже называл, какие нужны мероприятия.
Да-да-да-да.
Заболевание распространяется внутри страны, а это не завозные случаи, это внутри страны происходит распространение заболевания. И, к сожалению, не хочется, конечно, каких-то ругательных слов говорить в адрес людей. Я просто понимаю, что есть очень активное антивакцинальное движение. И плюс есть страхи, они в ряде случаев избыточны у людей. И у нас почему-то так и получается, что пока, как говорится, гром не грянет и петух не клюнет, у нас почему-то не происходит никакого движения. Но Россия всегда отличалась страной с высоким уровнем профилактики, с высокоэффективной меры профилактики. Первичная профилактика – это именно вакцинация. Понятно. Это признано во всех развитых странах и применяется в лучших медицинских клиниках мира.
Спасибо большое, Георгий Христович. Вас благодарю. Георгий Викулов был с нами, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог. Информационный выпуск мы продолжим.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы с вами продолжаем. Так, несколько сообщений по поводу предыдущей темы были, по поводу кори. Сколько действует прививка от кори, говорит 535-й. Посмотрите национальный календарь прививок в Яндексе, посмотрите в Гугле, посмотрите. Вся информация открытая, никто ее от вас не скрывает. Так, добрый день, обязательно прививаю детей 3 и 14 лет, всем, до чего можно дотянуться, сама прививаюсь. В детских в садах очень много мам-антиваксеров. А вот и вспышка. Мне 42, в ревакцинации от кори отказали. Но просто по уровню антител смотрят. Если достаточно антител у вас в организме, вам и не нужно делать. У кого-то, может быть, по каким-то причинам они снижаются. Но, видите, господин Викулов как раз обращал внимание, что в условиях вот этой растущей почему-то фобии в отношении прививок люди... сами снижают иммунитет личный и иммунитет за счет этого общественный. Но при этом, говорит, жестких мер, как то было в случае с борьбы с коронавирусом, вот таких мер вводить не нужно. Но проблема в том, что рост заболеваемости корью происходит, и рост заболеваемости, например, происходит тем же самым полиомиелитом. Обе болячки крайне неприятные, страшные. Вот. Но вопрос, конечно, здесь, видимо, ликбеза какого-то по поводу того, что прививки делать нужно, и, соответственно, последствия от прививок в виде, там, не знаю, покраснения какого-нибудь на этом месте несравнимы с последствиями, которые бывают у людей, если они болеют той же самой корью, полиомиелитом и прочими неприятными болячками.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Международный олимпийский комитет предостерегает от участия в проводимых Россией играх дружбы. В МОК подчеркивает, что Международная ассоциация дружбы, которая проведет летние и зимние всемирные игры дружбы в те же годы, что и летние и зимние Олимпийские игры, политическая организация, финансируемая правительством России. Интересно, это как пометку уже видим. Политическая организация, финансируемая правительством России. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод предостерег членов организации от участия в российских мультиспортивных играх дружбы. Он подчеркнул, что Международная ассоциация, соответственно, вот, учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все национальные олимпийские комитеты проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Любое участие НОКа, то есть Национального комитета во всемирных играх, противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. То есть, получается, все с ног на голову вообще. Насколько, с вашей точки зрения, альтернативные спортивные соревнования будут востребованы на фоне предупреждений МОКа? Потому что МОК, конечно, делает заявления все причудливее и причудливее. Заявления сначала были, что российские и белорусские спортсмены должны, соответственно, быть отстранены, или нейтральные флаги и так далее и тому подобное. Вот это все было. Потом, что они должны, значит, каяться и не должны допускаться до соревнований, потому что Россия проводит специальную военную операцию, и, соответственно, Белоруссия в этом помогает. Следующий момент был какой? Не нужно политизировать и, соответственно, каким-то образом дискриминировать, например, израильских спортсменов, потому что израильские спортсмены не в ответе за принятие политических решений. Вот это было все в контексте палестино-израильского конфликта. Теперь же МОК говорит, что вот соревнования вы, конечно, проводите, какие-то свои, но мы рекомендуем вам в них не участвовать, потому что, внимание, это противоречит рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов и противоречит коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Чему противоречит? Ну, то есть с точки зрения вообще лингвистики и словосочетания вообще понять ничего невозможно. Если проводятся какие-то альтернативные соревнования, почему это противоречит сохранению независимости и автономии спорта? Так ведь вот эти вот игры дружбы, это же и есть автономия спорта. Значит, все правильно. Светлана Хоркина с нами, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта, первый заместитель начальника ЦСКА. Светлана Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Светлана Васильевна, а вы как опытный спортсмен и функционер понимаете логику Международного олимпийского комитета, который выдает такие релизы и рекомендации?
Да вообще уже не понимаю.
Вообще не понимаю
логику. Уже давным-давно даже не пытаюсь ее понять.
Но насколько альтернативные спортивные соревнования будут, например, востребованы на фоне предупреждений МОКа, с вашей точки зрения?
Да я вообще устала от слова «альтернативные». Замечательные соревнования, игры дружбы, игры будущего. Так. Да прекрасно, все здорово. Что-то новенькое, интересное. Двери открыты для всех нормальных, кто соблюдает принципы «быстрее, выше, сильнее» этого девиза, который придуман там 100 лет назад. Вот это замечательно. Все остальное меня вообще никак не интересует.
Нет,
чем больше возможностей будет площадок разного уровня, масштаба для наших спортсменов, где они могут показывать свое мастерство и соревноваться с теми, кто мужчина, так мужчина, кто женщина, так женщина. Вот и пусть они на этих площадках показывают свое мастерство и выявляют победителей.
Я говорила скорее, Светлана Васильевна, я говорила скорее про участников из других стран, которые, например, думают направить свои делегации.
Кто желает, пусть к нам приезжает. Я думаю, что мы будем рады каждому, кто именно в таком формате «быстрее, выше, сильнее» хочет соревноваться, и все. Я уверена и думаю, что это именно так.
Но тогда, Светлана Васильевна, предостережение МОКа от участия в проводимых Россией играх дружбы, например, не испугает национальные комитеты других стран, которые будут опасаться каких-нибудь вторичных санкций? Если они поедут на эти игры дружбы, значит, их куда-то еще не отправят.
Пусть каждый выбирает свою дорогу. Куда они идут? Или они пойдут в гору и в развитие, или они будут падать куда-то в бездну? Потому что спорт, профессиональный спорт, спорт высших достижений, это уже приобретает, знаете, совсем другой какой-то окрас. Поэтому Россия спортивная наша держава, она придерживается тех принципов, которые заложены много-много там лет назад, да, 100 лет, вот когда-то было там Олимпийским играм. Быстрее, выше, сильнее. Где честно, где красиво, где профессионально, где мастерски, где никого не ущемляют, где всем дают выступать под свой флаг, под свой гимн. В национальной правильной одежде с окрасами национальной, да, принадлежности. В красивых купальниках. С предметами, как у художественной гимнастики, которая создает общий вид, там, задумку, да, тренера, страны в ее выступлениях и так далее, и так далее. Вот Россия этого хочет.
Светлана Васильевна, но почему МОК тогда так старательно придает остракизму российских и белорусских спортсменов?
Значит, боятся.
Не выиграть или чего? Конкуренции?
Да мы уже давно победили. Мы уже давно победили. Прежде всего, что мы сохраняем традиции. Традиции своей страны, традиции своих ветеранов спорта. Мы бережно относимся ко всему и передаем своему поколению. А они рушат все. Поэтому, когда такие вещи, мне кажется, происходят, мне кажется, боятся. А боятся, значит, что-то натворили. Поэтому боятся.
Что-то натворили. А как сами спортсмены относятся к тому, что у них есть вот некие игры дружбы, но, например, нет возможности выступать на Олимпиаде?
Вы знаете, я бы тогда вас адресовала к тем спортсменам, которые сегодня действующие, которые в прекрасной, хорошей форме. Вот я все-таки просила бы вас обратиться к ним.
Хорошо, при возможности обязательно. Спасибо большое, Светлана Васильевна. Спасибо. Светлана Хоркина была с нами, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Европы. 7373-948, телефон прямого эфира. МОК всего лишь инструмент, как SWIFT и все остальное. Давайте еще Китай исключим, будет США забирать 99% медалей, говорит ID. Так, какие страны уже изъявили желание участвовать? Надо список найти, кстати, какие страны изъявили желание участвовать, но в данном случае... Конечно, очень любопытная история. Это формулировки МОКа. Мне очень они нравятся. Так, сейчас найду. Любое участие Национального комитета во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Так получается, логика МОК, она ровно наоборот. Олимпийское движение – это монополист. Только в этих соревнованиях можно участвовать. А если ты создаешь какие-то свои соревнования, значит, ты угрожаешь монополии олимпийского движения. Ну, примерно так. То есть олимпийское движение само по себе во главе с Международным олимпийским комитетом может что делать? Унижать спортсменов, заставлять их, каяться, заставлять их снимать свою форму, надевать какую-то серую бесформенную форму, без красок, без опознавательных знаков. Ну, просто люди-тени такие, люди-тени, и все. Что там еще делать? Смиренно влачить свое существование, идти в какие-то суды, которые будут не на твоей стороне, а на стороне монополиста, ну, что-то такое. Вот. И оно тогда решит, насколько достаточно ли ты покаялся, при том, что именно вот если ты российский, белорусский спортсмен. Если ты спортсмен из другого государства, например, который проводит какие-то свои военные операции и прочее, это другое. Тех спортсменов трогать не нужно с точки зрения МОКа, потому что МОК, как вершитель судьбы, решает, можно или нельзя. Ну, как, например, в Европейском Союзе решают, работают европейские страховки или не европейские страховки, или не работают. Вот здесь примерно то же самое, как и со спортивным движением, с этим. Так, Китай тоже нарядно обещали нам азиатские игры, но по итогу вроде бы туда не поехали, да, почему МОК не сидит тогда уже в Греции, а так это все про деньги, говорит Айди, конечно, про деньги. Нет, послушайте, то, что сейчас происходит, это, естественно, история про как бы смену, слом какой-то, который происходит, некая трансформация. То есть мы же тоже стремились в олимпийское движение, мы были частью международного олимпийского движения, мы пропагандировали, что спорт вне политики, а потом что-то поломалось. Нам говорят, нет, подождите, спорт, конечно, весь вне политики, но только вот Российская Федерация в политике и все спортсмены в политике, и как бы хорошо, чтобы Российская Федерация, российские спортсмены продолжали бы каяться, желательно еще бы гражданство меняли спортивное. Потому что век спортсмена короток. Ну, понятно, могут нажать, в общем, на чувствительные места. Но то, что всемирные игры проводятся, это не равно, что это хуже, чем олимпийские игры. Это просто слом вот этой монополии, которая была. Потому что это стало неудобным. Как, ну, слушайте, монополия доллара того же самого. Ну, оказалось, что неудобно, потому что заблокировали 300 миллиардов долларов. Неудобно, надо что-то свое придумывать. Смеются над тем, что придумали? Конечно, смеются. Вот. Но, понимаете, как это не означает... Смеялись, когда Российская Федерация решала свою систему платежных карт делать. Очень смеялись в 2015 году. Говорят, да это невозможно, ничего не будет. А именно благодаря этому у нас карточки... В общем, вся система финансовая не полетела в тартарары и работает. То же самое со спортсменом. Им же нужно где-то выступать. Нужно. Им нужно, как это, себя показывать, доказывать, проверять, зарабатывать. Естественно, нужно. Поэтому создаются какие-то альтернативные площадки. То, что другие пока туда не идут, ну, потому что, хорошо, инерция велика. И потому что других спортсменов не дискриминируют. И я уверена, что если бы, например, с такой же ловкостью дискриминировали российских спортсменов, ой, не российских, например, а китайских спортсменов, или, например, израильских спортсменов, ну, к примеру, вот условно, спортсменов Лаоса, хорошо, сейчас принято говорить, что вот не про какую-то страну, про Лаос, вот каких-то, они бы тоже что-то свое придумали, потому что, ну, послушайте, ну, нельзя это отменить. Выступать надо. Нас не пускают, значит, создаем что-то свое.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, предмет новой в школе будет вводиться с 24 года. По крайней мере, рассчитывает на это депутат Останина. Она говорит, что... Она председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Останина уверена, что ей удастся убедить Минпросвет ввести в школах предмет семьеведения с 2024 года. Видимо, Минпросвет пока не поддается этому. Она отметила, что такой курс уже преподается в школьной программе в 40 регионах, то есть это пилот какой-то, а теперь по всей стране хотят это ввести. Уверена, что со следующего года мы убедим Минпросвет в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение. Татьяна Буцкая с нами, первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чему там стоит обучать на этом предмете семьеведения?
Ну, вообще, как бы, есть чему обучать. Самое главное, как обучать, да, какую форму урока сделать. Сделать это основным уроком или это внеурочной деятельностью, чем наполнить. В общем, вопросы есть, но то, что я могу вам сказать совершенно утвержденно, что точно в школах такие уроки появятся. При том, что в 40 регионах России они уже есть, и почему я вот как бы начала с такого перечисления, то ли в плане, да, обязательном, то ли уже после уроков, ну, потому что именно так это в регионах у нас и проходит. Здесь очень важно, как построен урок, да, и что дети вынесут из этого урока. Мы это делаем не для того, чтобы ученик зазубрил понятие «семья», да, то есть «семья» это, и дальше правильно, значит, до запятой. Mm-hmm. Наша задача, чтобы ребенок как это прочувствовал то слово «семья», которое, что мы хотим туда вложить. И я вот уже неоднократно повторяла, что для меня было бы важно на уроке семьеведения увидеть, например, построение генеалогического древа семьи. Это вообще очень такая полезная история, это занятие, которое объединяет изначально семью. Это тот самый урок, где домашнее задание папа решает, а Вася сдает. Это только приветствуется, где надо собраться всей семьей, отложить мобильные телефоны, пересмотреть фотоальбомы, найти фотографии, вот еще не просто черно-белые, да, а вот когда еще и фотографии быть не должно, а одна фотография осталась. Чтобы старшее поколение рассказало, что здесь изображено. Значит, составить изначально из того, что ты видишь на фотографиях, потом обратиться в архив. В общем, безумно интересная работа. Я считаю, что в рамках семьеведения точно надо проводить.
Ну, это в качестве какой-то, хорошо, в качестве одного из проектов. Ну, а в целом-то, Татьяна Викторовна, ведь когда вводится какой-то школьный предмет, значит, у там государства есть цель. Например, там, научить мыслить логически или научить русскому языку, писать на русском языке. А здесь-то чему детей научат? Ну, хорошо, фотографии они посмотрят. И?
Здесь же, вот как я уже сказала, да, здесь не о том, как выучить определение, и не о том, как посмотреть фотографию. Здесь о том, что ты возьмешь с собой во взрослую жизнь. Потому что вот есть день любви, семьи и верности. И каждый раз, когда мы поздравляем пары, которые совместно прожили 40 лет, 50 лет, 60, и ты задаешь им вопрос, скажите, а в чем секрет семейного счастья? Ну, конечно, скажут любовь, но обычно на первое место они что говорят? Взаимопонимание, умение слышать, умение уступать. Вот надо учить детей быть вот такими, умение слышать другого. Ведь семья – это не только то место, где тебе должны. Да? То есть вот как у нас как бы строится, да? Что вот там да, ребенок понимает, что там родитель должен, да, а потом он еще и понимает, что учитель должен. Что вообще жизнь – это про взаимопонимание, про поддержку. Вот именно жизни мы должны учить на этих занятиях детей.
Кто должен преподавать, как вы думаете?
Учителя школы. Мы на самом деле, в общем, обсуждали этот вопрос, и поначалу, вот, например, у меня тоже он вызывал такие некие сомнения, что может ли учительница, у которой там за плечами, например, развод, да, неудачный брак, научить. Но, вы знаете, все-таки поговорив со специалистами, а благо у нас и в комитете есть депутаты, у которых за плечами огромный опыт, в том числе и педагогическая работа, они совершенно справедливо говорят, что учитель, вот учитель с большой буквы, это тот, кто может донести правильную информацию, и даже собственный личный опыт, который есть, это же всегда опыт. Знаете, как говорил Эдисон, да, я знаю 548 способов сделать так, чтобы лампочка не зажглась, да, а потом на 549 она зажглась.
Так.
Вот надо уметь делать выводы, надо и про свои выводы надо, в общем, делиться этим опытом, но опять-таки в рамках программы. Вот что для нас очень важно, это важно не только с точки зрения семьеведения. Мы сейчас вообще уходим от вот такой как бы самобытности каждой школы, да, когда в каждой школе у нас были там чуть ли не свои там программы, и да, и кто кому как хочет.
То есть унификация какая-то будет?
Конечно, так. Будет унификация. Мы вообще по этому направлению идем, по всем направлениям, ну, то есть по всем вопросам делаем максимально унифицированные, потому что нам важно понимать, чему учат, что говорят.
Так.
Да, то есть я уверена, что вот именно что мы дадим основу. К основе, конечно, каждая школа, каждый учитель, он сможет добавить там своих эмоций, своего мнения. Но основа должна быть общая.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Вас благодарю. Татьяна Буцкая была с нами, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, детей. Что преподавать на уроках семьеведения, товарищи? Что бы вы лично хотели бы? Вот эти уроки будут, давайте так. Вот фраза о том, что ничего не надо, полная ерунда, депутаты опять лезут со своими инициативами. Нет, уроки семьеведения будут. Что там, с вашей точки зрения, стоит детям преподавать? 7373948. Или что бы вы хотели услышать, будучи, например, детьми? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения, Костя.
Ой, Костя, узнал вас, да, пожалуйста.
Да, но, честно, я против этого семьеведения, потому что мы специалистов растим или потребителей. То есть у нас уже религия, у нас уже разговоры о важном. Вот так. То, что ваша Татьяна, очень что забыла, извините.
Викторовна, да.
Сказала, да, мне понравилось по поводу создания генеалогического древа семьи. На самом деле, я с пацанами этим занимаюсь, это очень интересно.
Но это в рамках одного проекта, понимаете? Это в рамках,
да,
я же
вот
говорю про концепцию.
Это на разговорах о важном, как домашнем.
Можно.
И хватит.
Мы ну, кстати, семью узнаем. Это тема. Но это в качестве проектной деятельности, понимаете, узнать свою семью. Здесь же речь идет о том, понимаете, вот семьеведение есть определение, кстати, уже. Семьеведение, школьный учебный предмет, обучающий нравственным основам семейной жизни, социальной сущности брака и семьи, основы ведения домохозяйства, юридических обязательств супругов родителей и их детей друг перед другом, социально-демографическим тенденциям развития брачно-семейных отношений в современной России. Звучит нормально. Вот правда, нормально звучит. То есть там кто-то говорит, что, например, против, потому что, ну, например, это все можно в контекст уложить чуть-чуть обществознание типа семейного кодекса, чуть-чуть разговор о важном, потому что семья – это хорошо, не семья – это плохо. И чуть-чуть, ну, не знаю, там, в историю религии тоже можно, например, да, как, что такое семья с точки зрения разной религии. В принципе, но депутаты говорят, давайте обучать детей. Вот они сели, им будут рассказывать, что это такое. То есть мы же понимаем, что школьные предметы и вообще школьная программа – это про то, что как бы обучение мышлению. То есть это система знаний, которая позволяет человеку мыслить, например. Вот учат мыслить на уроке литературы, учат мыслить на уроках алгебры, учат мыслить потом в университетах. Это про все про мышление. И важно здесь понять, что такое должно быть на уроках семьеведения, чтобы вот у детей что-то отложилось. Вот о чем речь. Знаю своего 14-летнего подростка и его друзей. Мне сложно представить, как в эту голову на уроке что-то вложить и сделать интересным. Спать на уроке будут, говорит Елена. Так они на геометрии спят, Елена. Они действительно спят, они на любом уроке спят в 14 лет. Но потом где-то у них что-то отложится. Вот и все. Им же про это надо. Семьеведение раньше был труд и домоводство, УБЖ для обеих сторон, туда еще накинут психологию совместного общения и финансовой грамотности. Отдельный урок будет не нужен. Психология, ну вот тут туда же и психология, понимаете? То есть вводить такой предмет, очевидно, можно и нужно, наверное. Но иначе, понимаете, представление о семье у детей будет сложено из рилсов в запрещенном Инстаграме. Ну, примерно так. Или собственного опыта родителей, кстати, который во многом, например, родители не хотят, чтобы дети месте повторяли их опыт и хотят, чтобы они обучились чему-то новому. Такое тоже случается. Почему нет? 15 часов новости и продолжим.